Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы, как обычно в это время, поговорим о тех апостольских чтениях, которые были у нас вчера, в воскресенье, и, может быть, мы успеем сегодняшние захватить. Вчера мы читали послание, отрывок из второго послания святого апостола Павла Коринфянам, 6 глава с 16 стиха и 1 и 7 главы. Довольно короткий отрывок. «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Апостол здесь говорит о несовместимости храма Божия с идолами, и он затрагивает такой грех, как идолопоклонство. И это обращает нас к тому, что сейчас часто христианство, христианскую нравственность, христианскую этику рассматривают просто как вариант того, что называется общечеловеческой этикой. Ну, кто такой христианин? Это хороший сосед. Это человек, который ведет себя честно, который не ворует ложек, который может прийти на помощь, когда вам это понадобится, законопослушный гражданин, верный семьянин и добросовестный работник. И это верно, да, это важная часть, конечно, христианской жизни, и ни в коем случае нельзя отрицать то, что христианская вера включает в себя нормальную, обычную человеческую нравственность и включает с необходимостью, конечно. И если человек лично безнравственный, то он уже не христианин, чтобы он там себе не думал. То есть это необходимое условие, но недостаточное. Недостаточное, потому что мы знаем, что, да, есть Божьи заповеди, которые регулируют наши отношения с ближними, и они, в общем-то, совпадают с общепринятой этикой. Но, к сожалению, сейчас у нас этика мира вокруг нас, она сильно дырявая в отношении двух заповедей «не убий» и «не прелюбодействуй». То есть у нас считается нормальным совершать аборты, и у нас считается нормальным очень поверхностное отношение к святыне брака. Но главное отличие в том, что христианская этика, она начинается, это не правило общечеловеческого общежития. Иногда, когда человека хотят похвалить, когда ему хотят сделать комплимент, говорят, что он настоящий христианин. Вот там Вася Булкин, он настоящий христианин. При этом имеется в виду не то, что он человек богочестивый, а имеется в виду просто, что он человек хороший. Ему это в похвалу говорят. Я помню, как я слушал цикл передач одного журналиста, американца, и к нему там приходят разные люди. Вернее, он призывает к себе разных людей, он ведущий, он призывает к себе разных людей, и там разные, там религиозные деятели американские из разных там деноминаций. И он им говорит: вы знаете, я не верю в то, что Христос воскрес из мертвых, я не верю в непорочное зачатие, я не верю в то, что Христос Бог, но я вот стараюсь следовать этике христианства, являюсь ли я христианином. И его собеседники начинают сильно ерзать, и это неприятный вопрос, потому что просто сказать, что нет, дорогой, ты не христианин, это сказать, что ты плохой человек. Они этого не имеют в виду, потому что, ну, вряд ли он плохой человек, он законопослушный гражданин, скорее всего, он вполне себе порядочный человек по обычным меркам. И сказать, что не христианин, значит сказать, что он плохой человек. Они этого не говорят, но, наконец, там некоторые наиболее мужественные так осторожно говорят, что, ну, нет, все-таки ты не христианин, ты, наверное, человек хороший, но ты не христианин. И действительно, надо разграничить два понятия – хороший человек и христианин. Бывают, несомненно, хорошие люди, добропорядочные граждане, там, заботливые отцы семейств, добросовестные работники, во всех отношениях прекрасные люди, которые не являются христианами. Когда мы говорим, что какой-то человек не христианин и не следует христианской этике, мы его не броним этим, мы не говорим, что он плохой. Да нет, ни в коем случае, мы этого не имеем в виду. Мы говорим, что христианство – это нечто большее, чем общечеловеческая этика. И назвать человека христианином – это не значит просто похвалить его за нравственное поведение. Это значит сказать, что он исповедует определенную систему воззрений, в центре которой находится завет с Богом. И вся христианская этика, она находится в контексте этого завета с Богом. 10 заповедей – это не правила общечеловеческого общежития. Хотя они перекрываются. Но это не правила общечеловеческого общежития. 10 заповедей – совершенно другое явление. И человек может быть с точки зрения общечеловеческого общежития человеком прекрасным и достойным всякой похвалы, и образцовым гражданином, но он при этом может не являться христианином. Это важно отметить, потому что вот такая вот какая-то размытость у нас есть в языке, в восприятии, когда мы человека называем настоящим христианином, просто вот имея в виду похвалить его поведение. Но это по отношению к нему неверно, там, по ряду причин, это просто еще и несправедливо по отношению к нему самому. Я помню, в 90-е годы со мной беседовал один кришнаит, я ему сообщил, что я христианин, и он сказал: ну, это очень хорошо, потому что на самом-то деле, поклоняясь Христу, вы поклоняетесь Кришне. Вот Кришна, он принимает это поклонение. Ну, я с ним, конечно, не согласился, потому что я про Кришну слышал, я Бхагавад-гиту читал, и я сознательно отказался становиться кришнаитом. Я проповедь о Кришне отклонил. Это было мое такое свободное решение. И поэтому записывать меня в кришнаиты после того, как я ясно совершенно сказал, что кришнаитом быть не хочу, но это неправильно, это неуважение к моей свободе. Точно так же, когда мы записываем в христиане хорошего неверующего или иноверца, когда мы просто хотим его похвалить, мы проявляем неуважение к его свободе. Человек не захотел быть христианином. Это его свободный выбор. Мы не имеем права его записывать в христиане, если он сам в христиане не записался. Это было бы неуважением к его свободе. Чем же отличаются 10 заповедей от общечеловеческой этики? Обоснованием. Тем, что вся библейская этика, она строится на завете, на факте наших отношений с Богом. Общечеловеческая этика, она на чем-то там может строиться, на чем угодно еще. На отношениях с обществом, как была какая-то серия карикатур в порнографическом журнале «Максим», и там было, по интернету эти карикатуры ходили, и там было, там некий юноша заявляет, что хорошим меня сделала мама, а не какой-то работник храма. То есть его научила нормам человеческого общежития мама, значит, достойная женщина. И это действительно не 10 заповедей. 10 заповедей начинаются с того, что мы пребываем в завете с Богом. И первая же заповедь из 10, она звучит так: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Вот с точки зрения общечеловеческой этики, можно сколько угодно богов. Да какая разница? Вот если он хороший сосед, если он хороший человек, то, может быть, он там поклоняется в свободное время там хоть Кришне, хоть Ганеше, хоть Одину и Фрей, да на здоровье там. Это не касается никого, поскольку это там его уже частная жизнь. Если он себя прилично ведет по отношению к соседям, ну, он хороший человек. Библейская этика начинается с того, что мы признаем и поклоняемся только одному единственному Богу. Мы отказываемся поклоняться кому бы то ни было еще. Библия рассматривает поклонение другим богам как тяжкий грех. Вот с точки зрения общечеловеческой этики это вообще не грех. Никто не станет негодовать на человека из-за того, что он там поклоняется другим богам. Скажут, ну, его личное дело, а человек хороший. Но Библия запрещает поклонение другим богам. Этим мы, христиане, отличаемся от языческого мира вокруг нас. Была такая песенка у... как же его звали, этого певца? Вылетело у меня из головы его славное имя. Ну, песенка у него была такая: «Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутама Будду, я верю в пророка Мухаммада, я верю в Кришну, я верю в Гаруду». То есть человек верит сразу во все, ну, и считает, что так и надо. Вот в Библии это невозможно. Библейская вера предполагает, что вы отказываетесь наотрез признавать и поклоняться каким бы то ни было другим богам. И весь Ветхий Завет, этот тезис упорно вбивается в головы народа, причем с огромным упорством. Люди очень с большим трудом воспринимают этот тезис. Людям кажется абсолютно естественным, что богов много, а чего? Везде надо своего человека иметь. Везде нужно наладить связи. Для язычника абсолютно естественно поклоняться многим богам, потому что боги – это как аристократы, ну, как аристократия. Вот ты живешь в деревне, и эта деревня принадлежит там князю такому-то, и ты этому князю носишь подношение. И когда он приезжает через деревню, ты снимаешь шапку и почтительно кланяешься, потому что тебе нужно с ним поддерживать хорошие отношения. Ты не хочешь с ним поругаться. Ты нуждаешься в его покровительстве, и ты не хочешь навлечь на себя его гнев. Но если ты по каким-то делам оказался в соседней деревне, где уже другой князь, ты будешь вот этому другому князю оказывать знаки почтения, потому что ты уже ему хочешь показать, что ты его уважаешь, и, соответственно, тебе совершенно незачем с ним ссориться. Тебя никто не поймет, если ты скажешь, а я вот только моего князя приветствую, а ты тебе не буду. Сохранились надписи, оставленные римскими легионерами в святилище в Галлии, где там кельты поклонялись своим кельтским богам. И вот римляне, которые воевали с этими самыми кельтами, они пришли в это святилище, и они там себя очень богоговейно повели, и оставили надписи с просьбой о покровительстве к местным богам. Почему? Ну, потому что в Риме наши римские боги, а тут местные боги какие-то лесные, они заведуют, значит, тут хозяйством. С ними надо тоже поладить. Потому что мы тут в опасности, мы тут войну ведем, дело суровое. Лучше нам с местными богами тоже найти общий язык. И для язычника это абсолютно естественно. Это абсолютно нормально, и это даже предполагается. Я вот помню, разговаривал с одной своей знакомой, она христианка, она бурятка, и у нее часть родственников шаманисты, практикующие шаманисты. И когда что-нибудь празднуется такое, ребенок родился, свадьба, похороны, то совершаются различные шаманские обряды, и на эти события приглашаются в том числе русские соседи, и они тоже принимают участие в этих шаманских мероприятиях, просто потому что, ну, нас позвали наши соседи, они совершают определенные обряды, они нам оказали дружелюбие, ну, что же мы теперь скажем, что не будем тут в ваших обрядах участвовать, как-то грубо, как-то неприлично, не, они участвуют. И для язычника поклониться каким-то соседским богам было, ну, ну само собой, там, разумеющимся. А чего нет? Богов много. И боги язычников, они не ревнивые. То есть у них нет такого исключения, что ты должен поклоняться только одному богу. У язычников были так называемые мистериальные культы, которые сравнивали с христианством в том отношении, что там был обряд посвящения, что ты проходил через обряд и... Считалось, что ты заключил союз с этим богом языческим, подобно тому, как в крещении христианин ходит в союз со Христом. Но фундаментальная разница была в том, что там можно было заключать такие союзы с несколькими богами, даже лучше считалось. Это требовало денег, ты платил какие-то деньги жрецу, чтобы он все сделал правильно, так сказать, наладил связь. Но чем больше ты имеешь покровителей среди богов, тем оно лучше. Естественно, ну, чем больше у тебя телефонов, по которым ты можешь позвонить там куда-нибудь в администрацию президента, тем тебе лучше. И вот библейское послание, оно очень необычно и очень шокирующе звучит для того времени, что есть только один бог, только ему можно поклоняться, богам других народов поклоняться нельзя. И это уже в Ветхом Завете создает массу проблем, потому что, ну, допустим, вы заключаете договор с соседним языческим государством. И в ходе этого договора надо поклясться там именами божеств языческих. И это стандартная абсолютно процедура. Если ты монотеист, если ты пребываешь в Завете с Богом, ты должен отказаться, ты должен сказать, нет, вот как-то по-другому мы с вами это все оформим. Я не могу призывать именно языческих богов. Ну и на тебя могут обидеться, что ты вот языческих богов не уважаешь. Вот ты какой-то вредный, ты не хочешь оказать почтение нашим богам. Тем не менее, это очень важный момент, который в Библии сразу появляется, что ты не должен поклоняться другим богам. В мире, где все поклонялись разным богам, это резко выделяло тогда еще ветхозаветных евреев из всех народов, и это ставило их в совершенно особенное положение и часто вызывало неприязнь и раздражение язычников, что мы тут нормально вообще друг друга богов почитаем, никаких проблем, просто вежливость требует, любишь меня, там, люби моего там, бога. А евреи вот нет, наотрез, они отказываются почитать языческих богов. И это требование было соблюдать трудно. Люди постоянно скатывались к почитанию тех или иных языческих божеств. И вся история Ветхого Завета – это история борьбы за почитание единого истинного Бога. Язычество постоянно вползало в древний Израиль, оно вползало через простой народ, который хотел помолиться сельскохозяйственным божествам, чтобы был урожай получше. Ну, простая языческая практика. Оно вползало через аристократию, которая поддерживала связи с аристократией языческих царств, вступала в браки, приводила жен иноземных, которые были частью поддержания отношений, частью заключения договоров, и эти жены поклонялись языческим божествам. И пророки постоянно сражались с тем, чтобы искоренить почитание языческих божеств и поклоняться единому истинному Богу. И Библия постоянно говорит о том, что боги язычников — это безгласные идолы. Они являются чем-то пустым, чем-то тщетным, чем-то, что не может принести ни вреда, ни пользы, и чем-то, чему нельзя поклоняться, потому что это возбуждает гнев Бога, потому что это оскорбляет заключенный с ним завет. Образ, который появляется в Библии неоднократно, это образ супружеской неверности. Израиль вступает в завет с Богом, подобно тому, как женщина выходит замуж, и искать чего-то у других богов – это совершать акт супружеской неверности. Подобно как жена вероломно изменяет другу своему, так изменили вы мне, дом Израилев. Бог так упрекает Израиль. Или у пророка Осии, у него известный этот сюжет про то, как у пророка, у него жена блудница, которая дома не живет, которая там по каким-то мужикам ходит, и в конце концов она уже подозносилась, и никто ее больше не зовет. И она просится домой, просится назад к этому обманутому мужу. И он приходит, ее выкупает у ее последнего содержателя и берет ее домой. И на него смотрят с некоторым удивлением его сограждане. Он им поясняет, он говорит, вот вы знаете, вот как Бог с вами поступает, что вот вы бесчестите имя Божие, вы ему изменяете со всякими языческими мерзостями. Но когда вы покаетесь, то Бог вас примет. И вот этот образ показывает, с одной стороны, неизменную любовь Бога, а с другой стороны, то, что Бог возмущен и оскорблен, когда люди поклоняются кому-то, кроме Него. Люди, которые были в завете с Богом, но потом пошли приносить жертвы каким-то языческим богам, они совершают измену, они совершают предательство, они совершают нечто глубоко оскорбляющее живого истинного Бога. В этом огромная разница между библейской этикой и тем, что называется общечеловеческой, потому что общечеловеческая этика, она не затрагивает отношения с Богом. И с точки зрения общечеловеческой этики никто не скажет, что а в чем проблема там? Ну да, там идолопоклонство, а что такое? Но вот с точки зрения Библии это преступление. Это грех, это так, тяжкий грех, это как убийство. Это то, что вырывает человека из завета с Богом. То, что абсолютно нельзя делать. И апостол Павел проповедует коринфянам, которые живут в языческом мире. И город Коринф – это такой цветущий портовый город. Его еще называют «веселый Коринф», потому что это место, где, как это бывает в портовых городах, там продаются разного рода развлечения, там пьянство, там проституция обоего пола, там преступность, ну, в общем, обычные проблемы большого портового города. И там пересекаются люди со всех концов Римской империи, со своими традициями, со своими богами. Все они молятся своим богам, распространяются самые разные культы. И люди склонны воспринимать христианство, ну, как еще один культ. Вот у меня есть масса там божеств, с которыми я уже наладил отношения. Ну, есть еще Бог Иисус. Ну, пусть будет, давайте еще наладим отношения. Помню, как я читал книгу одного индуса, который обратился ко Христу, и он постепенно обращался, в нем этот процесс постепенно назревал, и он сначала, когда он прочитал Евангелие, его поразила личность Господа, он решил оказать ему почитание, и вот там, где у него были поставлены изображения его индуистских богов, он к ним еще добавил и изображение Господа Иисуса, потому что ну да, вот Иисуса я тоже хочу воздать почитание. Вот Ганеше, вот там еще каким-то богам индуистским, ну Иисусу тоже заодно. Но постепенно он пришел к осознанию, что это неправильно, и так не получится. И он уже изображение индуистских богов удалил. что он стал поклоняться только Господу Иисусу. Для язычника просто поместить Иисуса в ряд со своими языческими богами абсолютно естественно. Вот апостол говорит, нет, так не пойдет. Так не пойдет. Для того, чтобы стать христианином, от языческих богов необходимо отречься, необходимо всякое поклонение им прекратить. Нельзя этого делать. И для современного человека, как и для древнего язычника, это выглядит просто как какой-то акт возмутительной интолерантности. Ну, что вообще за безобразие? Ведь никто никому не делает никакого зла. Ну, хочет человек поклониться заодно и Ганеше там индийскому, или там Перуну, или еще кому-нибудь. В чем проблема? Что он кого-нибудь обворует при этом, ограбит? Нет, совершенно не обязательно. Может быть, совершенно добропорядочный гражданин. Но для Библии, для христианской веры идолопоклонство – это то, что недопустимо абсолютно. И это показывает, ну, скажем так, разницу в целях. Христианская вера существует не для того, чтобы сделать нас более законопослушными гражданами, которые лучше между собой уживаются. Это важный побочный эффект, конечно. То есть христианин – это законопослушный, мирный, уживчивый гражданин. Это хорошо, но цель христианства не в этом. Цель христианства в нашем вечном спасении. Бог, которому мы поклоняемся, не есть некая фикция, которая предназначена для того, чтобы наладить нашу социальную жизнь. Бог есть Творец мироздания, и Бог есть цель оправдания и предназначения нашей жизни. Мы созданы для того, чтобы обрести жизнь вечную, блаженную в Боге. Самое важное в нашей жизни – это Бог. Мы созданы Богом, мы созданы ради того, чтобы обрести в Нем жизнь вечную и блаженную. Вот цель и предназначение нашей жизни, вот вообще для чего все это, для чего мы живем, для чего мы на свет появились? Для того, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Для этого важно, чтобы мы с любовью поступали по отношению к своим ближним, по заповедям, это очень важно, но, конечно же, это важно для того, чтобы мы обрели отношения с Богом. И вот в центре библейского послания, конечно же, именно Бог. И первая же заповедь – ты должен поклоняться только единому истинному Богу, потому что Бог реален, потому что Бог на самом деле, потому что Бог на самом деле дает тебе жизнь вечную и блаженную. Идолы тебе ничего не дадут. И более того, Бог любит тебя и любит очень живой, эмоциональной любовью, подобно тому, как жених любит невесту или отец любит ребенка. И Бог чувствует себя оскорбленным, когда ты вместо того, чтобы обратиться к Нему, обращаешься к каким-то идолам. И вот апостол пишет, какая совместимость храма Божия с идолами? Храм Божий нельзя совместить с идолами. Опять-таки, для язычника, язычник сказал бы, а в чем проблема, собственно? Ну, вот там стоит красивое здание, там стоит статуя одного бога, а мы еще там добавим для комплекта, чтобы вот так оно лучше. Но апостол говорит, какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Здесь храмом Бога Живого называется даже не некое здание, храмом Бога Живого называется церковь, народ Божий. Вселюсь в них и буду ходить в них. Буду их Богом, они будут моим народом. То есть церковь, как народ Божий, является храмом Бога Живого, и, будучи таким храмом, она несовместима с идолами. И далее апостол говорит, и потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, я приму вас. Из какой среды надлежало выйти? Из среды язычников, из среды идолослужителей, из среды идолопоклонников. Не не прикасайтесь к нечистому, то есть к тому, что связано с идолослужением, к тому, что проявляется, в чем проявляется преданность каким-то другим божествам. И сейчас мы живем в мире, который несколько напоминает этот мир, в котором проповедовал апостол, потому что люди, которые интересуются духовной жизнью, интересуются религией, они имеют перед собой широкий выбор, там такой гипермаркет религий. Хотите вам такая экзотическая религия, хотите эдакая. Люди могут увлекаться чем угодно. Это все продается, это все доступно. И сейчас люди совершают заграничные поездки, и это относительно для многих людей, может быть, даже доступно. И там люди сталкиваются с поклонением каким-то другим божествам. И часто бывает, что люди совершают эти акты поклонения просто на уровне такой туристической достопримечательности. Я помню, смотрел фильм BBC, сериал «Вокруг света за 80 религий». Там какой-то англичанин, он англиканский священник, ездит по разным религиям и принимает участие в их обрядах. Как-то совмещается там с его статусом англиканского священника, не очень понятно, но это очень такое, знаете, либеральное сообщество, так что там все очень печально. Но он просто в качестве туриста приезжает и там принимает участие. И так часто бывает с туристами, в том числе с нашими, которые принимают участие в каких-то языческих обрядах, просто потому что это красивый экзотический обряд. И вот Священное Писание говорит, что если мы православные христиане, нам этого нельзя делать. От этого нужно уклониться. Там, не обязательно при этом громко обличать идолопоклонство и вообще так вот сильно негодовать, но, по крайней мере, участвовать в этом не следует. Мы, как христиане, не должны принимать участие в каких бы то ни было нехристианских религиозных практиках. Ну, или бывает, что люди сталкиваются, даже в корпорациях работают, и там вот, помню, в Сбербанке выступал какой-то гуру индийский, знаменитый индийский брамин-йог. Забыл даже, как его звали, но натуральный индийский гуру из Индии, который научал сотрудников Сбербанка, как им там надо правильно увеличивать доходы компании. Я помню, фоторепортаж даже был опубликован про этого гуру. И какой-то из сотрудников Сбербанка, по-моему, достаточно высокопоставленных, и он видно, что он такой очень смуглый, вроде бы он даже сам из Индии. И он, возможно, сам индиец, там точно не скажешь, внешне похож на индийца. Он смотрит на этого гуру с таким выражением, что вот знаем мы тебя, мошенника. Но так или иначе человек может столкнуться с присутствием язычества даже на своем рабочем месте. Когда руководству компании кажется, что для развития компании будет очень полезно, если там какой-нибудь гуру, наставник чего-нибудь такое скажет про то, как надо концентрироваться и достигать результатов. Сейчас это большая проблема, потому что язычество, в отличие от православия, оно прагматично. Оно очень прямо и без напрягов прагматично. Там, у человека есть цели. Он забегался, он замученный, и ему говорят, а мы тебя сейчас научим медитации, и ты будешь спокойный. Человек не может сосредоточиться на своей задаче, а мы тебя сейчас научим. Сейчас мы тебя научим медитации, и будешь ты отлично сосредотачиваться. И часто людей привлекают именно для того, чтобы решить какие-то вот свои задачи. Христианство устроено по-другому. В принципе, оно другие цели себе ставит. И поэтому люди, которые позовут в корпорацию гуру, они не позовут священника, потому что христианство вообще о другом. Священник не научит, как правильно преодолевать стресс на рабочем месте. Он вообще про другое. И апостол говорит, чтобы мы не принимали участие в языческих практиках, и чтобы мы порвали с идолами. Но идолопоклонство, оно, увы, может принимать более тонкие формы. Это меня спрашивают в Фейсбуке, можно ли в Фейсбуке задать вопрос в трансляции. Да, можно. На здоровье. И идолослужение, к сожалению, может принимать более тонкие формы. То есть иногда люди конкретно поклоняются идолам. Там стоит какой-нибудь идол, и люди ему приносят приношения. Иногда это очень смешно выглядит, когда продается за 3 копейки какой-то псевдославянский оберег, и этот оберег, его нужно поставить там себе на шкафчик и ему что-нибудь там молочка наливать. И тебе от этого богатство прибавится. Или по интернету ходило изображение индийской богини Лакшми, которую надо было перепостить, и вот если ты его перепостишь, что тебе эта богиня пошлет кучу денег. Я, кстати, очень удивляюсь в таком случае на эту богиню Лакшми, потому что Индия — это одна из самых бедных стран мира. Там почитают, значит, эту богиню Лакшми, и она что-то им не послала ничего, потому что как-то у них там все равно все небогато. Но идолослужение может принимать более тонкие формы. Идол — это что-то, на что человек возлагает свое упование. Это что-то, чему человек посвящает свою жизнь, что-то, что человек считает самым важным в своей жизни. То есть идолом, и это упоминается в Библии, могут быть деньги. То есть человек живет для того, чтобы денег заработать. Как есть известное высказывание, которое приписывается покойному Стиву Джобсу, что чем больше он живет на свете, тем больше он думает, что главная цель человека – это стать самым богатым покойником на кладбище. Что люди вот стараются денег заработать, и на это и ориентируются. Как мне заработать денег? Какие мои цели самые главные в жизни? Вот вчера скачал программку по планированию разных дел, пытаясь бороться со своей неорганизованностью, и там расписаны приоритеты. Первый приоритет – это финансовые, как мне финансовые решать проблемы, а потом уже семейные, личные отношения, а духовных там вообще не предусмотрено. И когда человек делает себе главную цель зарабатывания денег, он идолопоклонник. Он удивится, если ему так сказать, но если он служит, если у него главная цель зарабатывать деньги в жизни, ради самих денег он идолопоклонник. Идолом может становиться, например, спорт, когда человек считает, что главная цель в его жизни – это добиться успеха в состязаниях. Идолом могут быть удовольствия, когда апостол говорит «их бог чрева», то есть когда человек пытается добиться чего-то, что статуса, денег, которые позволили бы ему есть полные ложки и черпать удовольствие. Идолами могут быть какие-то политические идеологии, в том числе совершенно светские, но они становятся как раз мощными идолами, когда человек свою жизнь посвящает борьбе за какое-то дело, которое он считает правым, справедливым, и Бог оказывается, ну, если упоминается, то как кто-то, кто одобряет мое великое правое дело, потому что великое правое дело, оно оказывается как-то на первом месте, а Бог на служебном. И, конечно же, Бог такого не терпит, это не пойдет, это идолослужение. И Господь говорит, не прикасайтесь к нечистому, то есть то, что связано с идолами и идолослужением, это что-то нечистое, с этим вообще нежелательно иметь дело, это не нужно к этому и прикасаться даже. Мы часто сталкиваемся с какими-то проявлениями язычества, и иногда случайно, я помню, мне человек рассказывал, заходит он к начальнице на работу, в кабинете стоит стеклянный шар, до него там чуть не дотронулся, и она говорит, нет, не надо его трогать, потому что он оттягивает на себя всю черную энергию, вот вы его тронете, и вся черная энергия вас сразу как током дернет. И это понятно, вот язычество, и нам нельзя иметь с этим дело. Священное Писание это воспрещает. Конечно, Священное Писание воспрещает любые оккультные практики, которые запрещаются тоже первой заповедью. Когда там люди устраивают битвы экстрасенсов и тому подобные вещи, это очень популярно, это хорошее время для размещения рекламы, но христианам с этим нельзя иметь дело. Это не следует даже смотреть. Нам это должно быть просто отвратительно, потому что это отвратительно Богу. Далее апостол говорит, выйдите из среды их и отделитесь. И для коринфян это было нелегко, потому что языческий мир, он предполагал, что вы, заключая коммерческие сделки, например, вы клянетесь именем языческих божеств. Вот клянусь Юпитером, что я выполню мои обязательства, я оплачу товары, которые я заказал. И когда человек отказывается упоминать Юпитера, то это складывается на его бизнесе не лучшим образом. Ну, это как сейчас может быть. Ну, и тогда было, что для того, чтобы заключить выгодный контракт, нужно пойти в там баню, напиться там и провести время с блудницами. И вот это поможет, так сказать, наладить человеческие отношения, заключить контракт. Христианин так поступать не может. Он себя ставит в более невыгодное положение. И для коринфян это, конечно, была проблема, потому что они жили в языческом обществе. И это могло быть серьезной очень проблемой, потому что предполагалось, что мы обязаны ради благополучия города поклоняться языческим богам. Потому что Бог, если мы не будем их почитать, они нас разозлятся и наведут на весь город несчастье. И когда какие-то с язычниками случались несчастья, какие-то эпидемии, например, они говорили, что виноваты гады христиане, потому что христиане отвратили народ от поклонения богам, и боги на это рассердились. И быть христианином в языческом окружении тогда требовало определенного мужества. Это было трудно. Были проблемы с этим. Сейчас каких-то больших проблем-то не будет, но могут быть какие-то эпизодические непонимания, когда вот вы отказываетесь участвовать в каких-то языческих мероприятиях. Денис спрашивает, работаю художником-постановщиком в кино, когда устраивался на проект, ничего, как мне казалось, плохого не было в сценарии. Если короче, то на одном из персонажей во время съемок появилась футболка с сатанинской символикой, очень конкретной. Сам я крещен, исповедуюсь, причащаюсь. Это произошло в середине проекта. В кадре были 90-е, времени футболка не соответствует. Об этом сказал креативному продюсеру. Тот сказал, что утвердил эту футболку еще на подготовке. Как быть? Это зависит от контекста, в котором эта футболка выступает. Вот точно так же, как в фильмах может появляться какой-то явный грех, там, и беззаконие, что какой-нибудь, ну, не знаю, я вот смотрел английский сериал про отца Брауна, а отец Браун – это священник, который расследует преступление, и там, конечно, в кадре появляется преступление, появляются преступники, но из контекста ясно, что авторы фильма относятся к преступлению с неодобрением. То есть это, оно там не прославляется, и это, наоборот, показывается, что это что-то плохое. Вот если эта футболка с сатанинской символикой, она что-то обозначает, там, неодобряемое в контексте фильма, то в этом я большой проблемы не вижу. То есть этот персонаж должник алкаш, то есть это не позитивный персонаж, во всяком случае, он не прославляется, его не предлагают в качестве примера, тогда я не стал бы из этого проблему делать, потому что в данном случае этот сатанинский антураж, он показывается как что-то неодобряемое. Как что-то, что не рекламируется, не вызывает желания этому подражать. Вот если бы это был позитивный персонаж, если бы это был персонаж, который предложен для подражания, кто-то такой вот крутой, успешный, там вообще молодец, то да, это была бы проблема. И тут было бы затруднение. Но если это какой-то персонаж негативный, которому... то есть мы не видим здесь никакого прославления этого человека, который носит там сталинскую майку, то я не думаю, что это вот... что это проблема. Ну, знаете, это как с другими грехами. Если грех прославляется, говорится, что так и надо, да, это составляет затруднение для христианской совести, так не надо. Если грех порицается, то есть вот, знаете, есть какие-то даже юридические нормы, что нельзя прославлять там какие-то преступления, нельзя прославлять употребление наркотиков, но можно их показывать, в принципе-то. Их можно показывать, но их можно показывать в негативном именно контексте, который ясно оставляет впечатление, что к этому относится негативно. То есть это порицается авторами фильма. Вот. И апостол Павел говорит дальше: «Выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистым, и я приму вас». Для того, чтобы приблизиться к Богу, важно принести какую-то жертву. И в данном случае от коринфян требуется такая жертва, как отречься, отказаться от всего нечистого, от всего языческого. «И я приму вас, говорит Господь, и буду вам отцом, и вы будете мне моими сынами, дочерями, говорит Господь, Вседержитель». То есть обетование, которое дает Бог: «Вы будете моими сынами и дочерями». То есть Бог усыновляет тех, кто приходит к нему от идолов. Они получают высочайшую честь, которая может быть в мироздании. Они принимаются как Божьи сыны и дочери, как члены его семьи. Апостол Павел много говорит об усыновлении Богу. И он, например, говорит: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Все вы сыны Божии, по вере в Иисуса Христа». То есть мы все, по вере в Иисуса Христа, сыны и дочери Божии. У нас есть с Богом определенные личные отношения. Мы должны быть Ему абсолютно верны. И Библия говорит, что Бог ревнитель в том плане, что невозможно поддерживать отношения одновременно с Богом истинным и с какими-то ложными богами и предметами поклонения. То есть иногда предметы поклонения, они не являются прямо сверхъестественными. Иногда люди поклоняются политическим вождям так, как вот именно имеет место такое богоподобное поклонение. Если почитать литературу того времени, то видно, что вождям воздается поклонение, которое приличествует только Богу. И вот христианин никому не воздает такого поклонения. Христианин может и должен проявлять почтение, уважение по отношению к другим людям, по отношению к старшим, по отношению к правителям. Это все хорошо и уместно, но никому нельзя поклоняться. Никого нельзя ставить на сопоставимый с Богом уровень. И апостол заканчивает такими словами: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Ну, что значит совершать святыню? Значит, совершать таинство Евхаристии. То есть христиане, они, собственно, чем они, вокруг чего они собираются? Вокруг Евхаристии. Что церковь – это евхаристическое собрание, что делает церковь церковью. Если мы собрались и читаем Священное Писание, то мы хорошо делаем, но мы еще не церковь. Церковь, она возникает там, где есть Евхаристия. Мы должны очиститься от всякой скверной плоти и духа, то есть от всякого идолослужения, совершая святыню в страхе Божием. И выражение «страх Божий», оно тоже в современном мире утрачено, и в этом отношении современный человек очень сильно ограблен. его эмоциональный мир, он намного беднее, чем у его предков, потому что в нем нет страха Божия. Страх Божий – это не страх перед угрозой. Потому что мы понимаем, что, да, можно испугаться из-за того, что, не знаю, мне диагноз могут какой-то поставить такой очень неприятный, или испугаться с работы вылететь, или испугаться стать жертвой преступления. Но все эти страхи, они принципиально отличаются от страха Божия, потому что страх Божий – это благоговейный трепет. Вот представьте себе, что за спиной у вас стоит вооруженный злодей, который собирается вас убить. И вы, наверное, испугаетесь просто за свою жизнь. Но если вы представите, что у вас за спиной стоит ангел, вы испугаетесь, но вы испугаетесь по-другому. Вы испугаетесь, может, сильнее даже, но по-другому. Не потому, что ангел вам чем-то угрожает, а потому, что он сверхъестественный. Вот как пророку Даниилу является ангел, и пророк просто падает. Он испытывает страх и потрясение от присутствия сверхъестественного. И пророк даже встать не может, его ангел поднимает. И вот страх, благоговейный трепет от присутствия сверхъестественного Бога – это важная часть христианской жизни. И я вот знаю, что многие западные христиане, которые попадают на богослужение в православную церковь, что их поражает, что у нас сохранилось и что часто у них бывает потеряно – это страх Божий, что литургия, она совершается с глубоким благоговением и со страхом, и с сознанием того, что мы пребываем в присутствии таинственного, могущественного и сверхъестественного Бога. И вот очень важно, и это очень драгоценно в православии, то, что у нас сохраняется в нашем православном богослужении вот этот благоговейный страх Божий. И все, что есть в церкви, поддерживает вот это благоговейное, трепетное предстояние перед Богом, которое мы должны в себе культивировать. Что мы предстоим перед Богом со страхом, с трепетом, с благоговением. А церковь – это вот особое пространство, где мы ведем себя тихо и глубоко почтительно. Люди иногда заходят в монастыри, и вот летом особенно там иногда людей раздражает, они понимают, а что нельзя в шортах, там? А что нельзя там, в майке-алкоголичке. По улице же иду нормально, никого не напрягает. Потому что это особое место, где мы должны проявлять благоговение, страх и трепет, как нам апостол говорит, что святые надо совершать именно в страхе Божьем. И этот созидательный и спасительный страх – это не страх перед угрозой, это благоговейный трепет, который мы испытываем в присутствии Бога. И когда мы испытываем этот благоговейный трепет, мы уже понимаем, почему и для чего и как нам следует отвергнуть идолов. Нам это становится уже достаточно очевидно. И мы уже понимаем, насколько тщетными, насколько пустыми, насколько бессмысленными все эти идолы являются, мы уже понимаем, что мы не хотим иметь с ними ничего общего, потому что мы предстоим единому, живому, истинному Богу, который открылся нам в Господе нашем Иисусе Христе. И вот святой апостол Павел как раз и увещевает нас решительно порвать с любого рода идолослужением, с любого рода религиозным почитанием всего, что не есть Бог. И мы должны поэтому из нашей жизни все, что является идолом, отвергнуть. Мы идолам поклоняться не должны ни в коем случае. Мы ни в коем случае не должны участвовать ни в каких поклонениях, ни в какой религиозной практике, которая не является христианской. Она вокруг нас распространена, там люди самых разных себе мастерят идолов, и мы должны от этого уклоняться и отказываться, и людям свидетельствовать о едином, живом, истинном Боге. Делать это, может быть, мягко, деликатно, чтобы нам людей не отталкивать, не обижать, чтобы это не выглядело высокомерно, но мы ни в коем случае не должны ни в чем подобном участвовать. От оккультизма, от всякого рода вызывания духов мы должны держаться как можно дальше и помнить о том, что Слово Божие называет это мерзостью, и наш завет с Богом, наша православная вера предполагает, что мы от всего этого держимся как можно дальше и с отвращением удаляемся. Но время наше уже подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а пока я должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.